Рот, ну что скажете, пацаны, где мы? В трубе, сука!
Дело труба. Российские десантники пошли в Суджу по газопроводу, где план подвел.
Нас***ло, наш чей командование. Отправляйтесь на всякие тупые задачи, сука.
ВСУ говорят, что диверсантов уничтожили. Минобороны России говорит об успехах. Курская область все еще козырь для переговоров.
Я хочу, чтобы они захотели мира прямо сейчас.
США и Украина обсудят частичное прекращение огня, но без гарантий безопасности, пишет Bloomberg. Если переговоры провалятся, то Америка сама договорится о мире с Россией, дополняет экономист.
Но это будет уже полноценное предательство. Фактически таким образом Америка перейдет на сторону России.
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, вы смотрите программу «Лицом к событию». Если этот выпуск у вас тормозит на Ютубе, то его полную копию без VPN вы можете посмотреть либо по подсказке или в самом низу описания. А сегодня в выпуске мы расскажем, что происходит на фронте, пока США и Украина готовят очередную встречу. Она будет завтра в Саудовской Аравии. Газета Financial Times пишет, что на встрече делегация обсудит частичное прекращение огня с Россией, если коротко, отказ Украины и России от дальних ударов по энергетике. Кремль, по словам пресс-секретаря Путина, от этой встречи ждет того же, что и американцы.
Здесь важно, что ждут Соединенные Штаты. А на самых различных уровнях мы неоднократно с вами слышали заявление, что Соединенные Штаты ждут демонстрации со стороны украинцев желания идти на мир. Вот, собственно, наверное, этого ждут все.
На фронте тем временем у российских военных День Победы. Победы в Малой Локне. В селе Курской области. За него военные бились полгода и теперь взяли. Не освободили. Прошу отметить, формулировка не моя.
Отныне считать 9 марта 2025 года днем полного взятия Малой Локни. Ура!
А подробнее о том, как фронт меняется в ожидании политических встреч, смотрите в нашем сюжете.
Ну что скажете, пацаны, где мы? В трубе,
Российские военнослужащие совершили вылазку к приграничному городу Суджа в Курской области, который с августа прошлого года находится под контролем украинской армии. Чтобы пробраться в тыл к ВСУ, российские военные использовали ветку газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. До 1 января 2025 года по нему Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины. Сейчас газопровод не работает. По данным так называемых российских военкоров, подразделение из 100 человек неделю продвигалась по подземной газовой трубе диаметром меньше 1.5 метров.
Да идем, конечно, но с возмущениями, потому что нас наше ебучее командование отправляет нас на всякие тупые задачи.
Таким образом, они преодолели почти 16 километров. Военные 2 дня ползли по трубе и еще 4 дня в этой трубе ждали, прежде чем выбраться наружу. Z-блогеры по-разному оценили результаты вылазки. Владимир Романов и Анастасия Кашеварова утверждают, что операцию подготовили плохо. Якобы военным не хватало воды и еды, в трубе была плохая вентиляция, в результате несколько бойцов погибли под землей, отравившись метаном. Военнослужащий и блогер Егор Гузенко заявил, что преждевременные публикации в российских каналах фото и видео военных, пробирающихся по трубе, помогли украинской армии. Представители ВСУ заявили, что подземная вылазка российских военных не стала для них неожиданностью. Украинский генштаб утверждает, что россиян засекла авиаразведка, после чего их обстреляли ракетами и артиллерией. Российские провластные издания сообщают обратное. По словам источников ШОТ, они наступают на Суджу с нескольких направлений. 8 марта Минобороны России заявила, что вернула контроль над селами Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Утром 9 марта россияне взяли населенные пункты Черкасская Поречная, Малая Локня и Косица. Активные бои продолжались в течение 2 дней в Мартыновке, утверждают военные с мест. Вечером 9 марта появилось видео с российскими военными в этом селе. Взятие Мартыновки российской армией подтверждает украинский расследовательский проект «Deep State». российская армия заняла село Лебедевка в 10 километрах от Суджи. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн со ссылкой на военных заявил, что за два дня российские войска освободили 8 населенных пунктов в районе Суджи. Украинский журналист Юрий Бутусов подтвердил, что Россия взяла под плотный огневой контроль пути сообщения украинских военных, поэтому теперь удерживать позиции в Курской области труднее всего. Как утверждают российские блогеры, в наступлении на Суджу участвуют спецназ «Ахмат», штурмовая бригада «Ветераны», бригада «Восток» из самопровозглашенной ДНР и другие подразделения. Провоенный телеграм-канал «Северный» написал, что из-за больших потерь зайти в Суджу не удалось.
В этот раз ВСУ были готовы, и наши ребята попали под нехилую раздачу. В результате потерь заход в Суджу стал сразу нереальным.
При этом украинские военные в Курской области больше всего пострадали из-за потери Украиной доступа к разведданным США, пишет журнал «Тайм» со ссылкой на 5 источников в Украине и на Западе. Они отмечают, что ВСУ больше не могут заранее узнать о приближении российской авиации. Между тем, 10 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон почти возобновил обмен разведданными с Киевом.
Ну, мы почти сделали это. Я имею в виду, мы действительно почти сделали это и хотим сделать все возможное, чтобы заставить Украину всерьез взяться за дело.
Американская редакция журнала Forbes пишет, что США прекратили оказывать ВСУ даже техническую поддержку по обслуживанию уже поставленного оружия, к примеру, истребителей F-16. По словам источников, Украина рискует остаться без средств радиоэлектронной борьбы.
О том, как миротворческие задумки политиков влияют на поле боя, мы совсем скоро поговорим с военным экспертом. В это время вы, дорогие зрители, можете поставить лайк нашей трансляции и ответить на вопрос, который видите у нас в чате. Мы вас спрашиваем. Частичное прекращение огня приблизит мир? Там три варианта ответа, вы можете проголосовать, и в конце программы мы к этому вопросу вернемся. А пока вы отвечаете, к нам подключается военный аналитик Роман Светан. Роман, здравствуйте.
Приветствую, желаю всем здоровья.
Роман, пока только слухи о том, что Украина вот-вот предложит не стрелять по энергетике и объектам в тылу, и чтобы их развеять или подтвердить, может быть, мы хотим знать, готова ли Украина на такой серьезный шаг, учитывая, что не стреляя по российским тылам, сложнее сдерживать российскую армию.
Ну, невозможно сдерживать армию, если вы не уничтожаете тылы. Просто невозможно. Если у армии есть возможность беспрепятственного подвоза боеприпасов, беспрепятственные ротации, доукомплектование на линии боевого соприкосновения – это практически приговор той армии, которая не будет уничтожать тылы. Именно как раз удары по тыловым структурам дают возможность уменьшить плотность войск противника на линии боевого соприкосновения. Поэтому непонятно с точки зрения логики, откуда взялось вообще это предложение. Это если бы предложение исходило от Путина, от россиян, тогда оно было логично. Потому что это обезопасит их тылы. Потому большой вопрос в источнике, вернее, в происхождении этой идеи остановить удары по тылам. Ну и второе, к чему эта идея может привести. Во-первых, то, что даст возможность россиянам подтянуть силы и средства. Во-вторых, как минимум даст возможность накопить большое количество топлива, боеприпасов, личного состава подготовить и получить достаточно серьезную экономическую выгоду от работы всех нефтеперерабатывающих заводов. То есть это практически укрепит российскую экономику. Мы, самое интересное, при таком ченже, так называемом, практически ничего не получаем. У нас уничтожены наши нефтеперерабатывающие заводы, у нас ни один НПЗ не работает. У нас практически уничтожены все тепловые электростанции. То есть россияне нанесли практически полный ущерб Украине и сейчас предлагают, я же говорю, что непонятно, кто предлагает. Почему-то, получается, украинские власти предлагают не бить по российским тылам. Ну, а логичное предложение это однозначно.
Также очень много противоречивой информации о Курской области, окружении, не окружении. А как вы думаете, Роман, Суджи все еще может быть козырем на переговорах?
Да, ну однозначно не должна использоваться контролируемая территория на противнике козырем каким-то переговором. Это военная войсковая операция, которая проводилась с целью связывания российских войск на этом направлении, пока пока противник пытался двигаться на восточном фланге. Около сотни тысяч россиян было связано боями на Курском направлении. Его чуть меньше половины было отминусовано 200-300. Это почти 100 тысяч российских оккупантов, которые не попали на Восточный фронт. И это дало возможность нашим войскам создать такую конфигурацию на Восточном фронте, которая сейчас приводит к очень большим потерям среди российской армии по Востоку. Сейчас не просто стабилизирован фронт на Востоке, там идут обратные процессы, то есть проводятся контрнаступательные операции с большими потерями для россиян. Сейчас практически размотана российская группировка в районе Покровска. Идут контрнаступательные положительные динамикой действия в районе Торецка, Часовьяра, в районе Белогоровки, Сиверское направление. Сейчас взялись уже за правый берег Оскола, за этот плацдарм, который россияне в районе Купинска на западном берегу Оскола создали. Уже также положительная динамика в продвижении наших войск, в уничтожении россиян. Так это все дала именно Курская операция. Просто надо было вовремя ее заканчивать. То есть вывели конфигурацию фронта в зиму, затянули россиян по Восточному фронту. Вот где-то к концу зимы, в конце февраля, вот недели две назад, уже можно было сворачивать Курскую операцию, переводить ее из режима наступательных операций, сковывающих так называемых режим оборонительных. Вот это сейчас происходит. Сейчас принято решение на отвод войск на заранее укрепленные оборонительные рубежи. Вот то, что сейчас происходит, то, что мы сейчас видим, это не наступление россиян. Это переформатирование фронта в оборонительный механизм. Оптимальным вариантом, конечно, обороняться в районе реки Суджа. То есть Суджа находится, это населенный пункт, находится на реке Суджа. Небольшая речка, такая переплюйка, но тем не менее, там разница высот позволяет хороший укрепрайон там организовать. И это, конечно, Курская территория, не надо ее ни в коем случае никуда менять. Для нас очень важно иметь перед границей со стороны России зону обеспечения нашей границы. Это зона демилитаризованная и россиянами денацифицированная. Они практически там по этому направлению уничтожили все населенные пункты КАБами и артиллерией. Потому я не думаю, что это будет как козырь в какой-то игре или обмене. Но в конце концов, не барыгу барыжничаем, войну воюем. Это я так с сарказмом говорю. Потому, я думаю, мы останемся на Курской территории только вдоль линии границы. Развернем фронт вдоль линии нашей границы.
Роман, и не могу не спросить тоже по Курской территории. Многие российские военные блогеры ругают российских десантников за то, что те на секретном задании выкладывали ролики, как они идут по трубе. Как вы думаете, диверсант с мобильным телефоном – это ошибка или какая-то системная проблема в российской армии?
Ну, это системная проблема сейчас во всех армиях, это надо четко понимать. И проблемы и в нашей, и в какой угодно армии. То есть это надо кардинально все эти вопросы решать. Но она все-таки, проблему создали россияне не так с дачей данных там, через мобильники, как самой идеи. То есть при постановке задачи. Такого рода операции проводятся силами спецопераций. То есть это армейские разведосы, которые, если бы выполняли такую задачу, они бы шли по местности. Ну, силы спецопераций, задачи тихо зайти, выполнить задачу, тихо уйти. А здесь получилось все наоборот. До невозможности наоборот. Громко заходили, громко топали, ну, естественно, и громко приняли, называется. Зачем нужна была такая операция, на данный момент непонятно. Да? Почему? Потому что даже с точки зрения оперативно-тактических задач, но они не выполнили, ну, абсолютно никакой бы, не принесли бы серьезные проблемы однозначно нашим войскам, даже проходя и 20 километров в тыл. Ну, смысл? Они же там, если бы их было, там, допустим, там бригада 1005, тогда бы они, может быть, бы какую-то проблему принесли. Ну, а так, до роты были размотаны, были вычислены, размотаны, уничтожены, часть задохнулась, часть просто не смогла двигаться, потому что слишком стесненные условия. И это для чего была эта операция? Ну, может быть, еще поверю, если с точки зрения какой-нибудь информационно-психологической спецоперации, есть такое ИПСО так называемое, куда-то зашли в тыл, выскочили, постреляли во все стороны, воткнули аквафреш российский, пофотографировались и потом убежали обратно по трубе, показав, что где-то были. Но это для, это даже не для детей, если честно. не совсем с IQ у этих командиров, которые ставили саму задачу, саму идею по трубе несколько километров, тем более по газовой трубе несколько километров проходить. Есть водные трубы, которые по диаметру там довольно-таки раза в два, наверное, больше газовых труб. Тогда, да, тогда есть смысл как-то продвигаться. Вот россияне пытались по трубе вот именно по водовода так называемого Северский Донец, Донбасс в районе Часовьяра продвигаться. И то были вычислены, уничтожены, то есть тоже их там добили. Но там хотя бы сама идея была правильная. Там несколько сотен метров надо было продвинуться и протиснуться. У них был положительный эффект от такого рода действий в районе Авдеевки. Они там несколько подразделений зашло по канализационным трубам, сливным так называемым. Там тоже есть такие серьезные технологические в районе Авдеевского Коксахима технологические сооружения. Вот по ним они прошли, да, они там создали. Действительно, там была тактическая задача правильная и грамотная. А вот в этом случае, честно сказать, из области детского сада.
Спасибо большое, Роман. Военный аналитик Роман Светан рассказывал нам о положении на фронте за день до встречи США и Украины в Саудовской Аравии. О том, кстати, с какими позициями Америка и Украина едут на переговоры, смотрите в нашем сюжете.
Посмотрим, что будет со всей этой российско-украинской историей.
Представители Украины и США 11 марта встретятся в Саудовской Аравии для переговоров. Дональд Трамп полон позитива и полагает, что добиться прогресса удастся уже в ближайшее время.
Я думаю, Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых, но я хочу, чтобы они захотели мира прямо сейчас. Прямо сейчас они не показали этого в той степени, в которой должны были бы. Но я думаю, что они это сделают. Это станет очевидным в течение следующих 2-3 дней.
По данным британской газеты Financial Times, Украина на переговорах предложит частичное прекращение огня с Россией, то есть запрет на удары дронами и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море. Как пишет Reuters, американская делегация планирует выяснить, готов ли Киев пойти на территориальные уступки России. Также американский президент рассчитывает увидеть от Владимира Зеленского готовность покинуть пост президента, пишет NBC News со ссылкой на источники в Белом доме. В случае провала переговоров, отмечает издание «Экономист», США навяжут Украине собственное решение по урегулированию конфликта, которое примут совместно с Россией. Трамп утверждает, что в завтрашней встрече примет участие и российская делегация. Однако представитель российского МИДа Мария Захарова это опровергла.
Россия должна заплатить! Россия должна заплатить!
В Европе и США продолжаются митинги в поддержку Украины. 8 марта участники акции растянули у Белого дома в Вашингтоне гигантский украинский флаг.
Сейчас люди могут увидеть, насколько близки украинцы и американцы. И не только украинцы приезжают сюда, чтобы выразить поддержку Украине, но и американцы, и поляки, и многие жители Восточной Европы, которые здесь живут.
На фоне прекращения американской военной помощи Украине и приостановки доступа к американским разведданным, основным вопросом остается, отключат ли Starlink на территории Украины. Пока спутниковый интернет, предоставленный компанией Илона Маска SpaceX, все еще доступен украинским военным. На днях Маск отметил, что отключение терминалов приведет к обвалу фронта. На его слова отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он заявил, что Польша передала Украине около 20 тысяч терминалов Starlink и сейчас финансирует их работу. Это 50 миллионов долларов в год. Еще 10 тысяч терминалов переданы американским агентством USAID и другими странами ЕС. Сикорский пригрозил разорвать контракт с компанией Маска, если тот отключит терминалы в Украине. После этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отключение Starlink не планируется. Скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно проиграла бы эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей, написал Рубио в соцсети X.
Чего же ждать от переговоров, мы обсудим с политологом-американистом Владиславом Фарапоновым. Владислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владислав, вы вместе с нашими зрителями послушали, с чем Штаты едут на эту встречу. Как вы думаете, что из озвученного принципиальная позиция, а что американские политики могут и пересмотреть?
Тут, как мне кажется, все-таки важно уточнить, что имеется в виду под уступкой украинских территорий, или же, например, то, что было озвучено, что якобы американская делегация будет прощупывать, фактически, очевидно, не так прямо будет прощупывать почву, чтобы президент Украины ушел в отставку. При всем уважении, я не думаю, что это реалистичный, на самом деле, сценарий. То есть, в любом сценарии, знаете, как без влияния и участия Трампа и Соединенных Штатов как государства, Украина не сможет добиться, скорее всего, ни перемирия, ни прекращения огня, точнее, ни полноценного, ну, работающего, как минимум, хотя бы какое-то время действительно эффективного перемирия. Так же самое и Соединенные Штаты без президента Зеленского не смогут добиться этого, и Трамп тоже не сможет это себе, скажем, поставить в одно из внешнеполитических достижений. Поэтому мне кажется, что это на самом деле нереалистичный пункт или нереалистичный план, потому что он может поставить попросту крест на всех других. Что касается признания, скажем, нынешних оккупированных территорий России российскими, я думаю, что все-таки, несмотря на то, что, возможно, американская сторона хотела бы или, ну, тут скорее даже не хотела бы, а видит это как потенциальный компромисс с российской стороной, то есть чтобы россияне, скажем, будут давить на американцев или предлагать, что вот давайте, пускай Украина признает эти территории российскими, и тогда, значит, мы будем говорить. То есть, конечно же, это тест для американской администрации нынешней, потому что я не думаю, что на самом деле Украина готова на это, что называется, юридически. Так же самое, как у России теперь некоторые украинские области фактически внесены в Конституцию, такой же пункт есть и у Украины. Абсолютно такой, ну, скажем, он немножко по-другому однозначно выписан, но, скажем, у Украины есть абсолютно зеркальный аргумент, почему Украина этого делать не будет.
А на какие факторы американские политики будут смотреть? Вот все-таки, как они будут решать, чья конституция более конституционная?
Вот как раз потому, что этот, ну, скажем, территориальный вопрос, он касается, с одной стороны, внутреннего законодательства Украины, с другой стороны, как россияне будут это подавать. Конечно же, они будут это подавать как их тоже внутренний вопрос. Как раз поэтому я думаю, что, скажем, легче всего американской стороне было бы говорить о, скажем, признании прекращения огня по нынешней, скажем, линии разграничения, да, но не входить в эту долгую дискуссию там о признании или непризнании территории. То есть нынешней администрации это вообще не нужно. То есть,
ну, это или не частичное цель... прекращение огня, вот мы упоминали в программе, и у зрителей даже мы спрашивали, но вот наши зрители, например, не верят, что такая схема сработает, потому что зрители отвечают, что, мол, Путин использует это, чтобы дальше пойти. Как вы думаете, считаются ли политики с этим? Держат ли они в уме, что Путин попробует использовать это в свою пользу?
Я думаю, что, конечно же, это будут озвучивать с украинской стороны, но, опять же, нынешняя администрация в Вашингтоне не ставит это, что называется, во главу угла. То есть они, скажем, даже если понимают это или представляют такого рода сценарий, они свою первоочередную миссию как раз видят в другом, чтобы обеспечить как раз прекращение огня. Это как раз будет очень сложная и важная работа с украинской стороны, чтобы как раз донести до Вашингтона, в принципе, то, что как раз и пытался уже в позапрошлую пятницу как раз донести украинский президент американскому коллеге. То есть, что уже было много договоренностей о прекращении огня, и каждый раз фактически Россия их нарушала и действительно только оккупировала большую часть территории и совершала попытки, скажем, большего вторжения. Да? Поэтому вот тут как раз это очень, очень важный вопрос вы задали, и, повторюсь, это будет, скажем, ну, чуть ли не ключевая, на самом деле, задача для украинской стороны уже после этих переговоров, потому что я думаю, что было бы ошибкой с украинской стороны сейчас вести этот такой сложный, что называется, многоуровневый диалог с американской стороной, потому что мы все увидели, что конкретно Дональд Трамп и некоторые члены его администрации, они не готовы, скажем, на таких начальных шагах обсуждать уже такие серьезные вещи. То есть для них, скажем, первые 2-3 шага это достаточно простые, то есть в их понимании якобы было бы достаточно.
Ну да, для Украины это... Ну, мы слышали от украинских политиков, что это очень принципиальный вопрос, но тем не менее, если верить изданию «Economist», оно пишет, что если вдруг переговоры, если Америка сочтет переговоры неудачными, то тогда Америка сама договорится с Россией про мир в Украине, и Украина получит то, что, то, о чем договорились. Я спросил перед эфиром у политолога Георгия Чижова, готова ли Украина к такому сценарию. Давайте послушаем, что он ответил, и продолжим.
Я думаю, что американская администрация накануне переговоров, уже зная определенную строптивость украинских партнеров, специально нагоняет страху через такие контролируемые сливы средства массовой информации. Украинская сторона, очевидно, хочет разблокировки американской военной помощи. А вот американцы говорят, что для этого уже мало подписания договоров по редкоземельным, ну, вообще по полезным ископаемым. Нужно то ли согласие Украины на отторжение части территории в пользу России, то ли отставка Зеленского, что на самом деле не совсем состоятельно по ряду причин. Посмотрим, во что это выльется на самих переговорах. Ну, договоренность Соединенных Штатов с Россией и принуждение Украины к тем параметрам, о которых они договорятся, но это будет уже полноценное предательство. Фактически, таким образом, Америка перейдет на сторону России в этой войне. Я не знаю, как они собираются дальше Украину принуждать после отмены поставок. Ну, еще санкции с Россией снимут, да? Ну, я думаю, все-таки американские военные поставки в пользу России не начнутся. И это все очень неприятно, это все очень тревожно.
Владислав, у нас остается примерно полторы минуты до конца эфира, и хочется от вас получить оценку, получится ли у украинской делегации, кто туда поедет, там будет и Андрей Ермак, и глава МИД Украины, и будет даже министр обороны. Получится ли у них получить какие-то уступки от Америки? Может быть, например, уже договориться о том, чтобы все-таки окончательно вернули разведданные и отправили военную технику?
Я, скажем, на это смотрю более прозаично. То есть, если бы американцы понимали, что, скажем, требования, ну или не требования, или позиции Украины и их возможные опции, скажем, вообще абсолютно несопоставимы, то я думаю, что американцы просто бы не поехали бы на эти переговоры, да, и, то есть, скажем, и государственному секретарю, и всей американской делегации есть чем заняться, так же самое, как и украинской. Поэтому я все-таки оптимистично смотрю на эти переговоры, потому что, несмотря на те публичные трения, которые были и в овальном кабинете, и после, и в медиа, и так далее, все равно, опять же, самое главное то, что Америка не сможет получить желаемого результата хотя бы прекращения огня в этой войне без содействия, без взаимодействия с украинской властью. Так же самое, как и украинская власть не может добиться перемирия или прекращения огня без влиятельного
Обязательно, простите, что перебиваю, у нас заканчивается уже совсем время эфира. Мы обязательно вернемся к этой теме завтра. До свидания.